Radio Swoboda. Час книги, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня гости нашей программы, писатели Сергей Шаргунов и Эльдар Абузаров. Мы пригласили их в нашу программу по такому вот поводу, можно сказать, литературному, который позволяет, в принципе, поговорить о литературном процессе. Вышла новая повесть Сергея Шаргунова в журнале «Новый мир». Вась. Поздравляю, Сергей, вас с этими
событиями. Спасибо большое, Виталий. Здрасте, радиослушатели, рад приветствовать.
Здрасте, Эльдар.
Эльдар, здравствуйте.
Я надеюсь, нам поможет разобраться в этом произведении, потому что он, я надеюсь, является одним из, так сказать, тех, кто читает «Новый мир».
Читаю.
И вы знаете, вот на самом деле, прежде чем поговорить о повести, хочется сказать о толстых журналах. Ведь вот действительно, это же, условно говоря, там лет 20-30 назад было бы такое событие, да, молодой писатель. Молодой, но, по идее, вы уже западный.
Ну, я уже не молодой 10 писатель, лет печатаюсь,
да,
в «Новом мире».
Да, но с советской точки зрения вы очень молодой писатель, почти комсомольский поэт. Напечатались в «Новом мире».
Ну, надеюсь, без всяких смысловых коннотаций.
С возрастной точки зрения, да. Напечатались в «Новом мире», это событие, все бы это замечали, все бы это вас поздравляли. Сейчас повесть в «Новом мире» — это такое какое-то рядовое событие литературного процесса. И самое главное, что вы автоматически лишаетесь, когда вы печатаетесь в «Новом мире» или когда вы, Эльдар, печатаетесь в октябре, вы лишаетесь доступа к аудитории ваших ровесников, понимаете, тех людей, которые, по идее, должны читать ваши произведения. Потому что аудитория толстых журналов — это все-таки люди, которые еще помнят, что эти журналы существовали, которым за 50, за 55 они думают, вот, как интересно, почитаем, что написали юноши.
Ну,
а ведь,
да,
на самом деле, оценка,
да,
даже...
Нет.
Почему?
Да, нет. Во-первых, 10 лет назад, когда я впервые напечатался в «Новом мире», для меня это было событием. Я помню, как пришел туда, это была осень 99-го года, принес им рассказы, и, к моему удивлению и удовольствию, они пробили толщу этого журнала и были опубликованы под общим названием «Как там ведет себя Шаргунов, вопросительный знак», и... На самом деле это оказалось путевкой в литературную и даже общественную жизнь. Потому что потом заинтересовались издательства, потом пошли литературные премии. Вот спустя 10 лет «Новый мир», мне кажется, немножечко подсдал, и влияние толстых журналов несколько снизилось, но все-таки для человека, который начинает свою дорогу, толстый журнал по-прежнему важен. И еще одно замечание, вот это уже второй момент, по поводу молодой аудитории. Есть же интернет, есть журнальный зал, есть блоги. И я вывешиваю в своем живом журнале ссылку на «Новый мир» и получаю как раз такие невинные, чистые отзывы от сегодняшних 19-20-летних, которые с головами как табула раса, тем не менее, прочитали эту повесть и отзываются. Мне это довольно приятно и интересно.
А потом еще толстые журналы гарантированно поступают в библиотеки регионов, куда зачастую не доходят книги. Большой плюс.
Кто аудитория этих библиотек?
Ну, аудитория библиотек разная. Я уверен, что в какой-нибудь глубинке и за неимением книг и молодежь ходит в библиотеки. По крайней мере, я, живя в Нижнем Новгороде, в библиотеку ходил, будучи молодым человеком. Еще один важный момент. У толстых журналов существует свой штат критиков, которые обозревают. И когда молодой человек начинает, ему очень тяжело найти критика, как-то чтобы его обсудили. Так что толстые журналы до сих пор выполняют свою очень важную функцию, и мы выступаем к защиту.
Я ведь не против толстых журналов. Я, возможно, за то, чтобы были какие-то четкие, я бы сказал, линии, которые разграничивали бы литературный процесс. Потому что литературный процесс – это вещь поколенческая. Я считаю, что не может быть одновременно...
Как и все процессы,
да, не может быть одновременно литературного процесса для 60-летних и для 20-летних. У каждого своя аудитория. Знаете, в советское время... Вдруг вышел журнал «Минский». «Рабочая смена» он назывался, потому что это был журнал для учащихся профтехучилищ. Как это не смешно звучит. Но этот журнал был первым советским журналом, который говорил вообще с молодыми людьми на молодежном каком-то языке. Не сленгом, а языке понятий. И вдруг оказалось, что его там стали выписывать и покупать во всех бывших советских республиках белорусский журнал, потому что он разговаривал иначе, другими понятиями. Толстые журналы разговаривают с читателем, как мне кажется, все-таки языком, если угодно, той русской культуры, которая уже понятна скорее представителям вот старшего и среднего поколения.
Да, маленькое замечание. Здесь я скорее соглашусь с вами, Виталий, но это проблема определенной высоколобости наших толстых журналов и некоторой герметичности их. Надо сказать, что при всем при том, конечно, сегодня ниша интеллектуального издания, которое бы печатало художественную литературу, не занято. Толстые журналы важны тем, что там присутствует некоторый экспертный круг. Все же это инстанция вкуса. Там есть люди достаточно квалифицированные и подготовленные, которые в состоянии бдительно и зорко отсматривать качественную литературу. Да, может быть, резких взлетов за последнее время в произведениях, напечатанных в толстяках, я не видел. Но, тем не менее, уровень достаточно высок, если, опять-таки, сравнивать его с вот этим варварским потоком в сети и в том числе на книжном рынке. Все-таки толстые журналы пестуют хорошую русскую литературу. Другое дело, что, наверное, то, что незамеченным может пройти сегодня в одном из глянцевых журналов, какой-нибудь отвязный рассказик, прозвучит, будет выглядеть как грандиозное событие в контексте толстого журнала. В этом смысле толстый журнал иной раз привлекателен для того, чтобы обратить на себя внимание для нового писателя. Но вообще-то главная проблема состоит в том, что не хватает журнала, который совмещал бы художественность, интеллектуализм и, в хорошем смысле, развлекательность. Сочетание глянца и всего того, за что полюбились толстяки, этого, наверное, сегодня не достает на рынке журналов, периодики.
А я вот скорее не соглашусь, потому что я помню, было очень много молодежных изданий, молодежных литературных изданий, газет, и где они сейчас? Все-таки культура – это некая иерархия. И существует высокая культура. И, например, в журнале «Октябрь» вся редакция очень молодая. Там работают молодые люди, наши сверстники. И очень много печатается молодых авторов. И они печатаются в других журналах. И постепенно это смещение идет. И мне кажется, что все нормально с этим процессом.
Я почему начал наш разговор с разговором именно о «Новом мире», я могу даже объяснить, потому что это прямо касается вашей повести. В любом случае, литературное произведение, оно рассчитывается аудиториально. Ну, то есть, понимаете, с кем вы будете разговаривать, вот аудитория «Нового мира» — это аудитория «Нового мира», вы стараетесь с ней разговаривать на ее языке, вместе с тем оставаясь самим собой, то есть человеком другого поколения, другого, если угодно, такого взгляда на жизнь. И это все равно, это выглядит, знаете, как метафорически? Как если вы вот берете палку и пытаетесь вот ею проверить дно колодца, оказывается, что там воды почти нет в этом колодце. Вот это такое ощущение от этого произведения общего. Это такая русская литература, но она не глубокая русская литература. Не в силу того, что вы там глубокий или неглубокий человек, а в силу того, что вы пытаетесь в язык русской литературы классически втиснуть нынешний мир, который гораздо более мелководный, чем мир, который описывали когда-то русские классики. И даже, кстати говоря, писатели 60-60-ники. То есть тогда уже воды было меньше. А теперь понятно, что это вот прогулка по дну колодца. Можно увидеть звезды, но невозможно зачерпнуть воду.
Да, ясно ли я высказался,
да.
Вам надо писать прозу.
Я постараюсь, да. Но я в этом будет, опять-таки, я боюсь, что это тоже будет не очень глубоко, я пока воздержусь.
Но здесь должен говорить уже Эльдар Абузяров,
да,
потому что
вот
мне как автору повести нескромно.
Нет, вы можете себя защищать в данном случае, это же была в какой-то мере провокация.
Мне кажется, каждый автор остается самим собой, и в этом подлинность. Вне зависимости от того, где он печатается. Он не подстраивается ни под кого, ни под какой журнал. А это уже дело редакции, брать эту повесть или не брать. Я скажу, бывает, что «Новый мир» отклоняет какие-то мои вещи, бывает, что-то печатает по своим эстетическим соображениям. То же самое у Сергея. Но никто, мне кажется, не подстраивается. Сережа в этой повести абсолютно не подстраивался ни под аудиторию, ни под читателей конкретного журнала. Он писал, он абсолютно равен себе, он писал так, как он пишет, там прослеживается его язык и его мироощущение.
Вы как, Сергей, тоже думаете, что у вас даже подсознательно нет мысли о том, что вы для кого-то конкретно пишете? Так же тоже не бывает, вообще не бывает в литературе.
Нет, вы знаете, можно сказать только то, что некоторые вещи действительно «Новый мир» не брал. Может быть, это связано было и со стилистикой, потому что пишу я в стилистике разнообразной. Все же есть вещи более жесткие и написанные, может быть, таким уличным, почти лишенным метафор и лирики языком. А есть вещи более узорчатые и изысканные. Вот второй вариант, наверное, ближе для толстых журналов. А первый с удовольствием мгновенно берут издательство.
«Час книги» на волнах «Радио Свободы». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня писатели Сергей Шаргунов и Эльдар Абузяров. Мы беседуем о новой повести Сергея Шаргунова «Вась-Вась», опубликованной в апрельском номере «Нового мира». И вот тут есть такой вопрос, касающийся вообще литературного процесса и литературного героя. Вот, Эльдар, может быть, проблема вообще современных писателей в том, что героев как-то литературных стало мало, что они, понимаете, они как-то люди несколько в 21 веке измельчали. Никаких вообще Базаровых, условно говоря, или там Печориных, как-то не видно. Не видно даже там героев советской литературы шестидесятнической, допустим, которые вынуждены были преодолевать сопротивление материала. Это даже видно, кстати говоря, по этой повести Сергея. То есть герой есть и главный герой есть, но какая-то жизнь, она какая-то очень выкроенная по лекалам. То есть могут быть одни лекалы, могут быть другие, но мы, в принципе, можем предсказать вообще сам стиль мышления и поступки героев. Они какие-то сериальные, если угодно.
Согласен, да, это проблема современной литературы, отсутствие героя. Но мне кажется, литература же отражает существующий мир, да, когда все нивелируется, когда все уничижается, когда существует масса трактовок. И поэтому очень тяжело найти героя, но тот же Сергей Шаргунов в своей повести «Ура», которая стала культовой для поколения, нашел в свое время героя, и периодически такие герои возникают. И даже Сережа, наверное, расскажет сейчас. Расскажи про проект, который вы затеяли, о герое.
Ну, есть действительно проект, попытка...
Ищете героя?
Попытка поговорить, по крайней мере, с разными литераторами о том, почему же сегодня героя нет. Есть даже портал под названием kultbyro.ru, такое деловитое название. Но я хочу сказать о том, что в повести «Вась-Вась», пожалуй, главный герой – это природа. Герой, на самом деле, загадочный, и на которого можно смотреть с разных углов и все равно не увидеть целиком, только краешек приоткроется. Вот эта природа, этот темный лес, это зловещая инфернальная нянька, на мой взгляд, все это и есть такой коллективный, разлитый по повести главный герой. Но если говорить о герое действующем, о герое энергичном, то, наверное, здесь нужны впечатления и опыты. И недаром с Эльдаром мы только что вернулись из бушующей Киргизии, куда...
Мы там хотели найти героев?
В том числе. Найти героев, найти впечатления, найти события и, может быть, самим стать героями.
Ну, вот это вот такой вот большой вопрос, да, потому что вот вы поехали в Киргизию, это обычно такие вещи делают журналисты, да, они публицисты, им важно прикоснуться к ткани процесса, понять, что на самом деле происходит, вообще увидеть страсти.
Ну, Макдасти. Не забывайте, что и Онегин, и Печорин ездили на Кавказ.
Онегин и Печорин ездили на Кавказ, потому что Печорин был офицером, он ездил там, да,
Ну, там, безусловно, был и фаталист, и не нами сказано все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. На самом деле интересно видеть жизнь без прикрас, в том числе в ее грубых и резких проявлениях. И интересно, это магия народной стихии, и интересна история в ее прямых формах. Поэтому, наверное, это должно привлекать не столько и не только репортера, но и, смею надеяться, художника.
Если художник Верещагин.
Совсем не обязательно, совсем не обязательно. И Пушкин писал историю Пугачевского бунта, и на самом деле большинство настоящих писателей всегда привлекал экшен и экстрим.
Да. Я скажу, я сейчас роман как раз пишу. Роман называется «Мутабор о цветной революции». Поэтому я...
О цветной революции где?
О цветной революции в среднеазиатской. Ну, я могу сказать, прототипом послужила Киргизия. Вот, я пишу, и поэтому я поехал, в том числе, чтобы увидеть...
Да, цветную революцию в действии, так сказать.
Да, в действии, да.
А вот я вот сейчас в ожидании нашей передачи сидел в кафе и прямо в своем мобильном телефоне сочинял стихи по мотивам поездки в Киргизию. Готов вам даже прочитать, они несколько шутейные. Услышу «Take it easy» и вспомню о Киргизе. Он даже двор метелкой метет с мятежной страстью, как будто прочь осколки сметает прежней власти. Оранжевые ризы, московские киргизы. Бишкек грохочут грозы, как молнии глаза на желтом лике розы. Вот женщина-гроза. Сказал мне киргизка, цунами близко, близко, оно при дверях близ, когда покой и бриз. Но вы ж не в Таиланде, ответила всерьез, вы душу мне не раньте, мы в океане слез. А русских не обидите? Нет, русских любим мы, убийцы и грабители не избегут тюрьмы. Прекрасна ты, киргизка, в разгаре мятежа, но мы боимся риска, ножа и грабежа. Хохочет Атунбаева, а мы себе хозяева. Тебе желаю, парень, чтобы тебя прогрыз и вырвался, как пламень, киргиз.
Все-таки женщина нас интересует больше, чем революция.
Но вы знаете, часто это одно и то же.
Ну нет, мы же не оппортунисты какие-то.
Дело все. Я говорю за себя. Значит, женщина и революция, это часто сочетается. Революция женственна, а женщина революционна. Ну, Атунбаева действительно интересный персонаж.
Ну, человек, который уже второй раз оказывается во главе переворота, всегда привлекательная фигура.
На гребне волны.
Ну, на гребне волны.
Первая волна была чуть полегче, а вторая потяжелее.
Так ведь это даже не единственная, кстати, революция, где женщина играет такую роль. В украинских условиях это была Юлия Тимошенко, в грузинских Нино Бурджанадзе. Может быть, России просто не хватает пассионарности? Это ведь вечный вопрос.
Я пока не склонен думать о российских потрясениях. Все-таки киргизская специфика, она особенная. Киргизские условия были таковы, что, наверное, там и не могло это не случиться. Другое дело, а что дальше? Не случится ли в Киргизии перманентная революция? Не ждать ли третьей волны, четвертой и так далее? Это большой вопрос, потому что одно из таких странных впечатлений, это, конечно, пока еще ситуация безвластия в этой республике. Но то, что там накопился гнев и протест, это очевидно. Клан Бакиевых. Я раньше думал, что это просто некий термин, это прикрытие для политической борьбы, но поговорив с людьми и в Бишкеке, и на юге, поездив по этой стране, я увидел, что недовольство, оно общее.
А если вы думаете, что если вы поедете с каким-нибудь людьми по Рублёво-Успенскому шоссе, вы увидите большое удовлетворение тем, что там происходит, но с другой стороны?
Я думаю, что на самом деле в России, конечно, нет такого вот однозначной протестности, это очевидно.
Нет, конечно, просто люди, потому что люди живут получше, чем в Киргизии.
И, наверное, недавно фонд общественного мнения проводил опрос среди молодежи, и как раз среди нашей российской молодежи высочайший процент лояльности. Поэтому отличие принципиальное. Да. В Киргизии молодежь весьма боевита. И более того, когда снайперы начали стрелять, как известно, это не спровоцировало побег людей с площади, а наоборот подхлестнула ярость. И люди по телам своих товарищей, по крови бежали вперед, захватывая учреждения. Собственно, революцию спровоцировала стрельба. Настолько высок там накал страстей.
Вы знаете, я тут предлагаю вам посмотреть на эту историю с другой стороны. Потому что мы прекрасно знаем, что Киргизия во времена Аскара Акаева и даже во времена Курманбека Бакиева была в самом демократическом государстве Центральной Азии, если вы об этом пишете роман, Эльдар, вы хорошо знаете, да? Вот. И мы плохо себе представляем революцию, такие вот события в Узбекистане, в Казахстане, в Туркмении, это вообще невозможно себе представить. В Таджикистане после гражданской войны власть укрепилась настолько, что сейчас никто даже не представляет себе, что такое гражданское противостояние.
Которое в свое время уничтожило 2 миллиона человек.
2 миллиона человек, да, но тем не менее, власть там сейчас крепкая, да. А точно так же я могу вам сказать, вот другой простой пример привести. Знаменитый митинг Калининградской области, о котором так любят в России говорить. Ага. Ну, я думаю, что вы оба бывали в Калининграде, вы знаете, что... Калининградская область, она, в общем, выглядит не совсем, как многие другие российские регионы, вообще никак. Это такая мини-Европа. С точки зрения даже отношения властей и общества, с точки зрения распространения интернета, с точки зрения вообще ресурсов обмена мнениями. И вот там большой митинг. Вы себе представляете, большой митинг против власти в Грозном или где-нибудь еще в кавказских столицах. Это трудно себе представить. А в Калининграде можно, и в Киргизии можно себе представить революцию, а в Узбекистане совершенно невозможно.
Я совершенно не спорю, кстати.
Вот, да. вот может быть, это дело. Да.
Ну, да. Бакиев пытался выстроить жесткую вертикаль.
Там, но не успел, значит.
Не успел, вот, да. Не успел. Тут еще такой важный момент, что, мне кажется, киргизы вошли во вкус. То есть, раз попробовав, раз это получилось, теперь они... знают метод, ведь очень важна методика, да, они знают метод, когда... И вот мы когда были в Киргизии, мы выезжали смотреть самозахват земли в тот же поселок Первомайский, о котором сейчас так много говорят, и видели эти толпы, которые собираются на окраинах, поделили участки земли, повесили баклажки там, обозначили свои территории. Мне кажется, эти те люди, которые тоже знают метод, но они не успели подойти к во время революции, потому что все случилось достаточно внезапно, и они не успели подойти к Бишкеку, сейчас они пытаются взять свое, алчность движет, и им уже недостаточно просто, поскольку они там многие дни сидели, ожидали продолжения революции, они сидели на окраине Бишкека, на голой земле, и сейчас они решили там захватывать дома, еще какие-то участвовать.
Но в радиусах. Я хочу посмотреть чуть глубже, да, режим академика Аскаева был режимом мягкотелым. Но, может быть, надо посмотреть и на национальный менталитет. Может быть, киргизы не очень склонны к деспотическому правлению, и при этом у них есть тяга к такому народному суждению, которое вырастает во взятие власти. Недаром хуралы, да, киргизские, это именно меты этой страны. Поэтому не исключаю, что просто специфика Киргизии и создает соответствующий общественный климат и такие вот события.
Продолжим мы эту беседу с Сергеем Шаргуновым и Эльдаром Абузяровым сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час книги», которую ведет Виталий Портников. Так что до встречи. Речь через пару минут.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Утром в среду милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, собравшихся у здания Мосгордумы с плакатами и черными листами бумаги, символизирующими генеральный план. В Петербурге в результате взрыва в магазине халяльных продуктов ранены 2 человека. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, двое молодых людей, открыв дверь магазина, расположенного в 30 метрах от соборной мечети, бросили внутрь гранату, после чего убежали. На месте работает милиция. В Назране отменен режим контртеррористической операции. Как сообщили в ФСБ Ингушетии, режим, введенный 2 марта, продолжает действовать в некоторых населенных пунктах Назрановского, Сунжинского и Малгобекского районов. В Московском окружном военном суде продолжаются предварительные слушания по делу 13 человек, обвиняемых в десятках убийств. Все подсудимые входили в организацию «Национал-социалистическое общество», которое в феврале этого года была запрещена судом как экстремистская. В Москве мировой судья сегодня рассматривает дело о нападении на правозащитницу Людмилу Алексееву. В грузинском городе Батуми при взрыве автомобиля погиб один человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, взорвалась машина городской службы спасения, погибший ее водитель. Парламент Казахстана предлагает закрепить за президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненный статус лидера нации, освобождающий его от уголовной и административной ответственности. В Греции проходит всеобщая забастовка в знак протеста против жестких антикризисных мер правительства. Отменены авиарейсы, не работают многие общественные службы. Канцлер Германии Ангела Меркель предупреждает...
Час книги, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня писатели Сергей Шаргунов и Эльдар Абузяров. Мы встретились с выходом новой повести Сергея Шаргунова «Вась-Вась» в журнале «Новый мир». Ну вот, кстати говоря, поговорили о киргизских событиях. Я вот подумал в связи с этим, что, может быть, просто вот когда вы едете в Киргизию, коллеги, то вы просто там пытаетесь найти некого мятежного героя, потому что российский литературный герой, он как-то уже говорит, это герой 21 века, постиндустриальный такой герой, с компьютером, с расчетами какими-то, с мыслями о том, как его переместиться из офиса в офис. Этот человек, особенно если это, кстати, молодой человек, он лишен каких-то ярких страстей. Он долго думает, прежде чем принять решение, он колеблется, он ожидает от своей девушки того, чтобы она погладила его по голове, вместо того, чтобы самому ее как-то защитить. Это какая-то такая странная фигура.
Инфантильность.
Да. А вот, условно говоря, Киргизия, живущая все-таки в другом времени, она позволяет увидеть такое, вот я сказал, страсти в их таком шекспировском варианте. Может быть. Я не знаю, я спрашиваю.
Это хорошая постановка вопроса. Да, пожалуй, и, собственно, об этом я и говорю. Но и в России есть герои. Просто, к сожалению, их часто не замечают. Это герои, которые совершают подвиги, действия. Это главный московский пожарный Евгений Чернышов, который сам выезжал на борьбу с огнем, а в конечном итоге шагнул в стихию и погиб. Было бы интересно, на самом деле, поговорить с его семьей, написать очерк о его жизни. Но это, конечно, скорее пространство для очерков,
да, или просто для публицистики, а не литературы. Да,
что касается художественности, то, конечно, масштабные исторические события, которые можно обнаружить прямо сейчас, в 21 веке, они вдохновляют, и ты ищешь их. Но я, на самом деле, бывал и в Чечне 2 раза, и ездил в августе 2008 в Южную Осетию. И все это, как золотая жила, питает художественный мир. И это страшно. Ты испытываешь чувство стыда, когда уезжаешь оттуда, потому что ты прошел по кромке, а те, кого ты видел, там остаются. И при всем том, это, конечно, бесценный опыт.
А что, Эльдар, по-вашему, нужно больше писать? Адреналин или умение как-то осмысливать реальность, пропускать что-то через себя вообще, быть с этой реальностью, если угодно, честно?
Мне кажется, нужно держать руку на пульсе. Конечно, это задача максимум, чтобы одновременно держать руку на пульсе и философски глубоко все осмысливать сразу же, как то делали Достоевский и Толстой. Мне кажется, в современной литературе нет фигуры такого масштаба.
Ну, очевидно, да, это как-то даже...
Да, возвращаясь к разговору о том, что вы говорите, что все вокруг помельчало. Конечно, было бы в идеале, но поскольку претендовать не приходится, мы стараемся держать руку на пульсе и отслеживать события по горячим следам.
А что вообще случилось, Сергей, с русской литературой, что она стала такой, если угодно, билетристической? Ведь на самом деле это же не общий литературный мировой процесс.
Я не считаю, что с русской литературой что-то случилось.
Все хорошо с русской литературой?
Я думаю, что с ней все абсолютно хорошо. Множество замечательных писателей.
Только она вся какая-то в основном скучная.
Ну, может быть,
иногда... Я имею в виду читательское общее мнение, я даже не говорю о себе, но как-то чувствуется такое отношение к ней. Понимаете, современный читатель, он читает Орхана Памука, он читает Амоса Оза, он читает Исигуро. Это даже уже не совсем Европа. Понимаете, это уже скорее такой Восток. Это можно спросить, что случилось с европейской литературой,
да,
даже с русской.
В целом, потому что все ведущие английские писатели, они как бы выходцы из бывших колоний, потому что, мне кажется, это связано с тем, что вся жизнь как раз на Востоке и кипит, и там и политические события основные происходят. Где-то в Индии, вот если взять английских писателей, или там и в Турции, в той же. Передовой край.
Передавая. Я хочу сказать, что я вижу энергетику в современной русской прозе, я вижу десяток отличных писателей. Я могу вам, например, порекомендовать роман Романа Сенчина «Елтышева», где он описывает современную русскую деревню и мента, которого разжаловали, он уезжает туда, и что с ними происходит. На самом деле, захватывающая, очень честная книга. Я думаю, что в сегодняшней новой литературе четко прорисовался, с одной стороны, реализм, а с другой возникла, проступила социальность, и это сближает писателя и читателя. Поэтому мое настроение по отношению к новейшей литературе вполне бодрое, и я вижу перспективы, и я думаю, что все будет неплохо.
Я тоже могу назвать...
Не то, что будет, а уже есть.
Я тоже могу назвать список имен, тот же Захар Прилепин и многие другие, но...
Это точно литература, а не эстрада?
Захар Прилепин?
Да.
Я считаю, что литература абсолютно точно.
Ну, мы просто друзья.
Я же просто спрашиваю.
Я могу сказать, почему литература, на мой взгляд, если вам интересно.
Да, пожалуйста. Кажется, что это Надсон?
Надсон – это тоже в какой-то мере литература?
Ну, конечно. А почему эстрада не литература?
Потому что эстрада – это всегда публицистика. Это всегда обращение, это сиюминутное обращение к аудитории. Понимаете, сиюминутное. Литература отличается от эстрады или от журналистики как таковой, потому что она должна пережить своего читателя. Публицистика своего читателя переживает крайне редко.
Ну, я на самом деле считаю, что и в таком случае Достоевский во многом это инспирированное сверхзадачами актуальное обращение к читателю.
Но оно пережило читателя.
И оно пережило. Ну, вот, да. И я думаю, что и Хемингуэй может быть назван эстрадным автором.
Да, судя по его популярности.
И Василий Аксенов, безусловно, эстрадный автор. Тем не менее, все это...
Вы что-то путаете. Если писатель популярен в момент, когда он пишет книги, это не значит, что он эстраден.
Я говорю не о популярности, я говорю о стилистике.
А я говорю о том, что я чувствую. Тонкие энергии, которые исходят от...
Прилепина.
Нет, не от Прилепина, от его текстов.
Я понимаю, от текстов, конечно.
Прилепина, вот. И язык, может быть, он где-то простой, да, язык, но, по крайней мере, многие его фразы, мне запомнились... Хотя я читал один раз книгу, первые особенные, последние фразы. То есть человек работает с языком, и плюс ко всему...
Сон там... алкоголика крепок, но краток. Отличная фраза из романа Санька. Я думаю, что как раз если вам не хватает, и мне не хватает этой связи читателя и писателя, то эстрадность, особенно в новом информационном веке, это как раз в каком-то смысле панацея. Ну, это рецепт некоторый. Да, литература эффектная, литература в чем-то даже популистская, такая выпуклая, когда писатель показывает, вот посмотрите, как я блеснул этой фразой, вот посмотрите, какой я роскошный герой. Это, конечно, манифест, да, это обращено вовне.
Это и есть эти моменты нынешнего литературного процесса, когда писатель сам литературный герой. Вы же самый литературный герой этой повести вашей.
Ну, лирический.
Да, лирический герой, сам герой. Так обычно не бывает. Тургенев не герой своих повестей.
О, боже мой, да почему нет? Так бывает и бывало.
Хемингуэй, например, герой.
Хемингуэй, да.
Абсолютный герой.
Да кто угодно.
Тип
Генри Миллер,
Чарльз Буковский. Генри.
Вы о какой литературе говорите? Какие имена вы называете? Вы же говорите об американской литературе.
Ну что, литература едина. Вы хотите говорить о русской литературе?
Русская литература как-то не предполагала литературного героя, лирического героя в качестве автора. Но это просто разные процессы развития.
Александр Солженицын, Эдуард Лимонов. Упомянутый Василий Аксенов, Протопоп Аввакум.
Александр Солженицын не герой своих произведений.
Матрёнин двор.
Но мне кажется...
Все-таки это не он. А вот Аксенов и Лимонов, да, потому что это писатели, которые всегда говорили, что они идут по
Сергей
американской
Довлатов.
Литературной традиции. Тоже?
Мы можем констатировать, значит, влияние американской литературы, влияние американской литературы, в частности, Хемингуэя. Все это пошло все направление, все имена, которые названы, мне кажется, пошли от Хемингуэя.
Да нет, на самом деле, вот легкая или тяжелая исповедальность присутствия авторского «я» наверняка это ломает некий барьер и сближает автора и читающего.
Нет, я знаю разницу между Хемингуэем и Шаргуновым, я могу вам рассказать.
Хорошо.
Потому что Хемингуэй стал собственным лирическим героем после того, как он вообще выстроил свою жизнь как роман. Понимаете, да, с одной стороны, там, «Испанская война», Марлен Дитрих, что угодно. Много разных таких вот кирпичиков, из которых этот лирический герой создается как книга, а потом этот писатель начинает этого лирического героя описывать, или во время. А Сергею Шаргунову для того, чтобы стать Хемингуэем, нужно ехать в Киргизию и общаться с Розой Атунбаевой, понимаете, это другое, но он там не в ополчении. Он не ездит, как Байрон, воевать за свободу греков. И не ездит, как Хемингуэй, сражаться в Испанию. Он приезжает туда как бы как журналист.
Ладно, Виталий, моя жизнь еще будет похлеще, чем у Хемингуэя.
Не уже надо нас пугать.
И уже сейчас она вполне читается как книга. Если вы внимательно перелистнете эти страницы, которые были, там присутствовало все. Все, так сказать, великолепные эпизоды.
Нет,
в данном случае мне смешно заниматься самоаттестацией.
Ну вот.
Но я уже сейчас считаю себя героем, конечно, новейшей истории.
Вы тоже считаете Шаргунова героем новейшей истории, Эльдар?
Ну, да, считаю. Могу честно сказать. Ну, делаю поправку, конечно, на сам исторический процесс, потому что...
Ну, это серьезная поправка, понимаете?
Серьезный, согласен, да? Но в существующем контексте Сережа Шаргунов, безусловно, является лидером и очень значимой фигурой.
Понимаете, поправка на исторический процесс — это такая серьезная вещь. Если вы хотите быть Хемингуэем, вас должны убить на каком-нибудь фронте. Вы не должны просто так ходить, так сказать, с магнитофоном на этом
вашими
фронте.
Молитвами, Виталий.
Нет, я говорю не о вас лично, я говорю вообще... Ну, так, ну, к сожалению, литература — это живая ткань, она кровоточит. Невозможно ее подменить сухим публицистическим репортажем.
Ну, Хемингуэя никто не убил, и он сам застрелился, как известно.
Да?
Да.
Но почему?
Потому что голова болела.
Потому что человек, нет, потому что человек перешел через трагические испытания, потому что он видел годами смерть, кровь.
Что-то вы знаете. Вы
это
были там, в той комнате.
Нет, зачем в комнате? Мы просто знаем, это все написано в романах. Да, я был тем ружьем, потому что я его читатель. Читатель для писателя всегда ружье. И если оно не выстрелило, значит, книга не удалась.
Читайте мои книги.
Так это же призыв к читателям вообще, это призыв не ко мне. Потому что...
Следите за моей судьбой.
Вот, Эльдар, видите, вы должны с вами теперь вместо того, чтобы читать Сергея Шаргунова, следить за его судьбой в надежде, что он напишет что-то вот такое хемингуэевское.
Да почему хемингуэевское? Конечно, шаргуновское.
Мне кажется, проблема Хемингуэя в том, что он исчерпал все смыслы, а это вообще проблема жизни любого человека, потому что жизнь – это череда потерь, и даже маленький человек, проживая свою жизнь, я бы не стал делать большой разницы между героем и маленьким человеком, проживая свою жизнь, он проходит через большие потери и исчерпывает все смыслы.
Видите ли, просто мне кажется, что когда писал Хемингуэй, мир не был, условно говоря, постмодернистским, смыслов было еще очень много. Сейчас очень тяжело найти, особенно вот современному молодому человеку, реальный смысл в окружающей действительности, потому что эта окружающая действительность очень зачастую виртуальна. И вот возникает вопрос, вообще литература в виртуальном мире, она как существует?
Все нормально с литературой, она существует. Другое дело, что как бы она маргинально стала сейчас, отодвинута на границы каких-то культурных процессов. Я вот хотел сказать, что и в начале 20 века, да, когда там начинал писать Хемингуэй, тоже существовала разная молодежь. Например, Пикассо не пошел на войну, а его друзья, художники пошли на войну, то есть они видели в этом смысл. А Пикассо сразу же не видел никакого смысла в войне. Это все зависит от личного взгляда на процессы.
Ильдар Абузяров и Сергей Шаргунов в программе «Час книги» на волнах Радио Свобода. Программу ведет Виталий Портников. Вы должны все-таки сами определиться, Сергей, что для вас важнее, жизнь или литература? И как эту литературу включить в вашу жизнь? Как вообще, вот как акцию или как творчество? Понимаете, это все-таки все разные вещи. То есть, условно говоря, быть пастернаком или быть северянином – это разные судьбы.
Да, ну, вы знаете, для меня это как-то все неразрывно, естественно, продолжается, потому что жизнь влечет, несмотря на, как вы выразились, постмодернизм и виртуальность окружающего мира, и жизнь дарит тяжелые и сочные плоды, и этот сок, конечно, превращается в прозу, в стихи, в тексты, так что как раз, как говорил Пастернак, здесь кончается искусство. И, наверное, продолжая его мысль, здесь оно и начинается.
А вот скажите мне, пожалуйста, вот с точки зрения миссии, если вообще она существует в современной литературе, вы сказали, даже маргинальности литературы, может ли нечто маргинальное одновременно быть миссионерским, если угодно? Может быть, тогда правы те писатели, поэты, которых мы можем назвать, не знаю, там, кругом лауреатов премии имени Андрея Белого, да? Вот, ну, условно говоря, да? Которые, в общем-то, ни на какую миссию не претендуют, которые существуют в рамках такого чисто эстетического литературного опыта.
Ну, конечно, миссия литературы есть, и литература должна быть, прежде всего, духовным актом, и писатель против всех. И мне кажется, это нормальное состояние для писателя, когда он находится в маргинальном положении, когда он поставлен в такие условия, что он выступает против всех, даже в своем быту.
А вот в русской литературе кто выступает против всех? Лимонов один? Все остальные за всех?
Ну, почему Быков? Дело в том, что русская литература, это как и любая литература, она при всем своем таком падении, да, первого ангела, который оказывается главным мятежником, она при этом очень системна. И русский писатель, он танцует танго с властью. Он может подмигнуть как абсолютный бунтарь, но при этом его влечет тайна государства, вообще загадка власти.
А зачем?
Потому что писатель ощущает себя творцом, и поэтому все, что связано с большим влиянием, с тем, что формирует историю, каким-то образом гипнотизирует человека, конечно, это всегда интересно писателю.
Творцом государства или творцом народа? Вот это, кстати, к вам вопрос.
О, да, какой, на самом вопрос, деле. Какой вопрос.
Ой, это же вы же вообще, вот когда вы пишете, вы вообще вы думаете, вы можете вообще вот творить народа, если да, то какой? Или вам нужно вот это целостное государство для творчества, как такая единая машина? Вы же, наверное, ставите себе этот вопрос?
Я вообще, я скажу свое личное мнение, я вообще считаю, что писатель не творец, что писатель всего лишь проводник, как вот вы работаете на радио, транзистор некий, потому что я не знаю...
Транзистор, он в приемнике.
В приемнике, да.
Ну... Виталий Портников по кличке Транзистор.
Так, так сказать, да.
Вот, потому что я вот ездил в Лейпциг, и там читали на немецком мои рассказы, и я как для себя их заново открывал. Неизвестно, что откуда берется и что куда уходит вообще. То есть когда-то написал когда-то, и ты уже забыл про это. И так же неожиданно к тебе пришло. Другой вопрос, что все равно миссия существует, потому что зачем-то же это все нужно. И мне кажется, главное оставаться самим собой, писать от сердца. Сердце должно, как на Востоке говорят, сердце должно отражать мир, как зеркало начищенное. Оно должно воспринимать и отражать колебания, существующие вокруг, идущие вокруг процесса.
Да, мне нравятся эти слова про сердце, как начищенное зеркало. Это такое верное сочетание романтизма и реализма.
Сердце, как начищенное зеркало, еще и предполагает то, что в этом зеркале отражается что-то существенное. А если ничего существенного не отражается, то никакое сердце не поможет.
Ну, я не соглашусь, на самом деле, потому что для меня главное – это все-таки язык, слова, поэтика. И можно сидеть в тюрьме и видеть в краешке окна небо, которое то мутное, то ярко-синее, и этого будет уже достаточно для хорошей прозы.
Но это будет проза специфическая. Будет проза такого жизненного опыта. И проза там рассчитана на определенную категорию читателей. Просто с другой стороны, понятно, что в России эта категория может быть больше, чем, условно говоря, в Голландии.
Да? Ну, я как мистик, я считаю, что и сидя в тюрьме можно увидеть большие процессы и как-то отразить их. Потому что, опять же, повторяю, все зависит от величины на очищенности сердца.
Тюрьма, господа, это всего лишь башня из слоновой кости, в которой тебя бьют.
Ну... Не знаю, не знаю. Мне кажется, вот башня Вячеслава Иванова, который это тоже башня слоновой кости.
Да, но там просто не бьют. Я просто имею в виду, в тюрьме.
Ну, там словами бьют. Еще неизвестно, что тяжелее, когда тебя бьют дубинкой или когда бьют словами.
На самом деле, то, о чем мы говорим, это ведь противоречие между доступностью и резкостью литературы и тем, что не всегда доступно многим, что представляет из себя искусство, где главное – это приключение слов, по выражению Набокова. В идеале то и другое должно сочетаться. Занимательная фабула и отличная форма. Наверное, к этому должна идти литература, и к этому должен идти писатель. Но я вижу себя двойственно. Я могу быть писателем, и когда я пишу, я совершенно одинок и свободен от внешнего мира. Я наедине с самим собой. И есть другая ипостась, другая роль – это общественная история того же самого человека. И здесь, конечно, я открыт и завязан на коммуникациях с этим внешним миром. До конца это противоречие между писателем и публичной фигурой не сглажено. И будет ли оно преодолено, и какой ценой, для меня вопрос открытый.
А не нивелируется ли вообще значение слова в мире, где так много лишней информации, где есть такой информационный белый шум? Знаете, ведь на самом деле дистанция от того слова, которое было в литературе раньше, да, солнце останавливали словом, да. Словом разрушали города. Mm-hmm. Сейчас словом невозможно даже, к сожалению, компьютер разрушить, не то что город.
Конечно, нивелируется, но писатель, художник отличается тем, что он создает... разрабатывает язык, с помощью языка мы создаем все смыслы, то есть, по сути, писатель создает новые смыслы и новые понимания, новые прочтения. В этом принципиальное отличие, поэтому призываю всех читать книги.
Да, собственно, о том же был и заблудившийся трамвай того же Гумилева, о том, что история... вечность, полная человеческая вечность, наполненная потрясениями, и слова, текст, все связано. И я думаю, что писатель очень тонко чувствует смену вех и новое время, новую эпоху. Именно поэтому писатель должен первым отвечать на вызовы, и значит, писатель должен уметь становиться новым, другим, в случае чего ехать на войну, на фронт, идти в телеэкран, писать измененную прозу, которая стилистически будет другой, новаторской, современной, но по духу оставаться прежней, то есть он должен продолжать служить искусству.
И появившиеся целые формации писателей, Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, время покажет, изменят они что-то или нет.
Ну, может появиться и другая информация какая-нибудь.
Может и другая появиться, да.
Я ее с удовольствием приветствую.
Вот это, кстати, интересный момент, да, ведь, вот, допустим, в украинской литературе есть уже формация, по сути, писателей-подростков, которым там чуть за 20, которые пишут совершенно такие аудиториальные вещи, в принципе, недоступные, мне кажется, уже и 30-летним. Но они востребованы, значит,
там есть... То есть что-то там на интернет-языке?
Ну, не совсем на интернет-языке, но, скорее, понятийная такая вот вещь с точки зрения ценностей. Она такая, вот Любка Дерыш, например, которого уже переводят и на русский язык.
У нас тоже
у нас тоже, да, у нас тоже эти процессы происходят.
У нас была Ирина Денишкина, которая, кстати, в некоторых своих текстах симпатичный автор, но в целом ее творчество напоминало наскальную живопись. И, конечно, такие новые авторы возникают. Например, мне попались очерки Арслана Хасалова, выросшего в Чечне. Это отчасти натуралистический очерк, но довольно свежо. Легкое дыхание, говоря бунинским языком. Поэтому я с удовольствием приветствую новое поколение. Думаю, что цветущая сложность литературы кому-то придет, кому-то нет. Но вот такие опыты, которые выражаются через эмоции и через бытоописательные новеллы, это тоже прекрасно, потому что это своего рода память времени. Это способность зафиксировать время, поймать его на месте преступления.
Понимаете, проблема в том, в современном обществе, что литература – это забег на очень длинную дистанцию. В наше время, особенно молодые люди, не умеют жить забегами на длинную дистанцию. Это время стайеров. Фактически, да.
Время коротких рассказов, по сути.
Именно поэтому это время журналистики, а не литературы. Как бы сама журналистика превращается в блогерство в Твиттер. И скоро люди поймут, что 140 знаков – это максимальная вообще длина для выражения мысли.
Но правда состоит и в том, как мне представляется, что и Твиттер – это тоже забег на длинную дистанцию. Потому что он может обновляться из года в год, и актуальность – это то, что никогда не стареет. Другое дело, насколько это важно писателю. Но уметь не только через сложную и нестареющую литературу, но и через готовность отвечать на приглашение времени из года в год, да, изо дня в день присутствовать как герой и персонаж, и тем самым не умирать, в том числе и для глубоких текстов. Вот это очень важно для писателя. Поэтому забег на длинную дистанцию – это всегда способность наносить короткие удары.
Но это ведь рассказ не о литературе, это рассказ об образе.
Это рассказ о жизни, да. которая, конечно, неотделима от техники письма, потому что тайна писательского ремесла, конечно, напрямую связана с образом жизни.
А литературу и об образе. Я со многими шахматистами беседовал, и они считают, что «Защита Лужина» Набокова самый лучший роман о шахматах, который написан. Но единственное, с чем они не согласны, это что в образе Лужина показан персонаж, который не бережет себя, который не может выстроить как раз стратегию на длинную дистанцию, то есть персонаж, который сгорает изнутри.
Ведь все дело в том, что литератор, он и как шахматист играет партию.
Согласен.
И хочет быть чемпионом. А писатель – это человек, который должен стать чемпионом с каждым романом. Роман – это не партия, это и есть жизнь.
Ну, писатель, ну, у шахматиста тоже существует каждая серия партий, и он должен на них
вообще
побеждать.
Вообще литература – это как спорт, и все время нужно себя доказывать и подтверждать. Это касается любого писателя. Да, может быть, там через 50 лет после кончины откопают «Малыш наказан», «Ура!», мои повести, написанные в 19-20 лет. Но я прекрасно понимаю, что вот сейчас…
Да, моим стихам, как драгоценным вином.
Что вот сейчас, когда мне приближается 30 лет, я должен писать в год по книге и продолжать эту драку. Драку за литературу и драку за самого себя.
Пожелаем Сергею Шаргунову и Ильдару Абузярову, чтобы их книги были хорошими, а не просто написанными ежегодно. Потому что найти ежегодник может быть и у Большой советской энциклопедии, а роман он всегда один. Так что спасибо.
А
спасибо за ценное пожелание.
Пожелаем стать, наконец, прозаиком.
Ну, это гораздо сложнее, чем
и вязаться
написать
в эту драку.
Ежегодник Большой советской энциклопедии. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Напомню, что вы слушали программу «Час книги», которую провел Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго, господа.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».